В духе бездумного волюнтаризма, который часто сходит за веру и решимость.
Но поскольку я такая, какая я есть...
Я дам тебе честный ответ. С нами еще не покончено. И пока будет жизнь, будет и надежда. Несколько секунд мы смотрели на пейзаж перед нами. «Мне кажется», — пояснил я, — «только кажется, заметь, что у нас есть крошечный шанс, такой крошечный, что потребуется много времени, чтобы он оправдался. Если бы не Трифиды, я бы сказал, что у нас хорошие шансы, хотя и тут потребовалось бы время. Но Трифиды являются реальным фактором. Это нечто такое, с чем никогда не приходилось бороться ни одной растущей цивилизации. Смогут они отобрать у нас планету, или мы сможем остановить их? Настоящая проблема состоит в том, чтобы найти против них простое средство. Мы держимся не так уж плохо, мы отбиваем их. Но наши внуки, что будут делать они? Не придется ли им проводить жизнь в резервациях, отбивая трифидов ценой бесконечных тяжелых усилий? Я уверен, что простой способ существует. Вся беда в том, что к простым способам идут через очень сложные исследования, а у нас для этого нет ресурсов.
«Да у нас же все ресурсы мира», — возразила Джозелла. «Только иди и бери».
«Материальные — да, но умственных нет». Тут нужна группа экспертов, которые бы все свое время отдавали проблеме, как разделаться с трифидами раз и навсегда. Что-то можно было бы сделать, я уверен. Какой-нибудь избирательный гербицид, синтезировать необходимые гормоны, которые вызвали бы у трифидов состояние биологической неустойчивости. Ну, только у трифидов, не задевая ничего другого. Это было бы возможно, если сосредоточить на таком деле достаточно мозговых мощностей.
«Но раз ты так думаешь, почему бы тебе не попытаться?»
«Слишком много причин. Во-первых, я для этого не гожусь. Я всего лишь посредственный биохимик, и я в единственном числе. Затем нужны лаборатории и оборудование. Далее необходимо время, а на мне сейчас слишком много неотложных дел. Но даже если бы я смог что-нибудь сделать, нужны средства производить эти синтетические гормоны в массовых масштабах. Для этого потребовалась бы фабрика. Но прежде всего нужна исследовательская группа».
«Людей можно обучить?»
«Да, когда они свободны от необходимости ежечасно драться за существование. Я собрал множество книг по биохимии в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь сможет ими воспользоваться. Я научу Дэвида всему, что знаю, а он передаст это дальше». Но если не будет когда-нибудь свободного времени для работы в этой области, для людей останутся только резервации. Джозелла, нахмурившись, следила за стадом из четырех трифидов, которые ковыляли через поле под нами.
«Когда-то говорили, что единственным серьезным соперником человека являются насекомые. Мне кажется, что в трифидах есть что-то общее с некоторыми видами насекомых. О, я знаю, что биологически это растение. Я хочу сказать, что они не заботятся о судьбе отдельной особи, и отдельная особь не беспокоится о своей судьбе. Каждый в отдельности обладает чем-то отдаленно напоминающим разум. Когда же они собираются толпой, это особенно заметно. Толпой они действуют целенаправленно, совсем как муравьи и пчелы, и можно утверждать, что каждый в отдельности не знает цели и плана, частью которого является. Все это очень странно. Нам, во всяком случае, этого не понять. Слишком они другие. Мне кажется, это противоречит всем нашим идеям о наследственных признаках. Может быть, есть в пчеле или трифиде что-нибудь похожее на ген общественной организации? Может быть, муравей имеет ген архитектуры? И если у них это есть, то почему мы не выработали гены знания иностранных языков или поварского искусства? Как бы то ни было, у трифидов есть что-то в этом роде. Возможно, каждый трифид в отдельности не знает, для чего он трется возле нашей ограды, но вместе они знают, что их цель — добраться до нас, и что рано или поздно они доберутся.
«Может случиться еще очень многое, что предотвратит такой исход», — заметил я. «Мне бы не хотелось, чтобы ты потеряла надежду».
А я и не теряю. Ну, разве что, когда устаю. Обычно я слишком занята и не могу беспокоиться о том, что будет через много лет. Нет, как правило, мне просто немножко грустно. Этакая нежная меланхолия, которую столь ценили в XVIII веке. Меня одолевает чувствительность, когда ты заводишь патефон. Страшно подумать, что огромный оркестр, уже давно исчезнувший, все еще играет для горстки людей, загнанной в угол и обреченной на постепенное одичание. Музыка уносит меня в прошлое, и я грущу о том, что ушло и никогда не вернется. У тебя не бывает такого чувства?
«Угу», — признался я. «Но я заметил, что со временем мне делается все легче принимать настоящее. Полагаю, если бы мне было дано исполнение желаний, я бы пожелал возродить наш старый мир, но с одним условием. Видишь ли, несмотря ни на что, внутренне я сейчас более счастлив, чем когда-либо раньше. Ты это знаешь, не правда ли, Джози?»
Она положила ладонь на мою руку. «Я тоже так чувствую. Нет, мне больно не за то, что потеряли мы, а за то, чего никогда не узнают наши дети».
«Будет нелегко внушить им надежды и цели», — признал я. «Нам не уйти от нашего прошлого, но им-то незачем будет все время оглядываться назад. Традиции погибшего Золотого века и мифы о предках-волшебниках были бы для них сущим проклятием. Целые народы обладали этим комплексом неполноценности, который вырос из плача по славному прошлому. Только вот как сделать, чтобы этого не случилось?»
«Будь я сейчас ребенком», — сказала она задумчиво, — «я бы, наверное, спросила, в чем причина. Если бы мне не ответили, то есть если бы мне разрешили думать, будто меня произвели на свет в мире, который был разрушен совершенно бессмысленно, я бы сочла бессмысленной и самую жизнь. Самое трудное здесь в том, что это так и представляется».
Она помолчала, размышляя, затем добавила.
«Ты не считаешь, что нам стоит... Ну, ты не считаешь, что мы должны создать миф, чтобы помочь им? Сказку о мире, который был чудо каким разумным, но таким злым, что его пришлось разрушить, или он случайно разрушил себя? Снова что-нибудь вроде Великого потопа. Это не подавило бы их комплексом неполноценности. Это могло бы побудить к тому, чтобы строить, и строить на этот раз что-нибудь лучшее».
«Да», — проговорил я, подумав. «Да. В большинстве случаев лучше всего говорить детям правду. Это как бы облегчает им жизненный путь. Только зачем притворяться, будто это миф?» Джазелла с сомнением взглянула на меня.
«Что ты имеешь в виду? Трифиды? Ну, я признаю, трифиды были чьим-то злым умыслом или ошибкой, но все остальное...»
«За трифидов, мне кажется, никого винить не стоит. Трифидные масла были очень ценным продуктом. Никому не дано знать, к чему ведет великое открытие. Все равно какое, новый вид двигателя или трифид. И до катастрофы мы управлялись с ними превосходно. Они являлись для нас благословением, пока обстоятельства не сложились в их пользу».
«Да, но обстоятельства изменились не по нашей вине. Это было, ну, вроде землетрясения, урагана, то, что страховые компании определили бы как стихийное бедствие. А возможно, это был страшный суд. Ведь не сами же мы сотворили эту комету. Но ты прав, ошибок было много. Боже мой, сколько было ошибок. Об этом мы можем и должны предупредить наших детей».
«Хм, ну что же», — сказал я. «Впрочем, когда они справятся с трифидами и выберутся из этого дрянного положения, у них будет возможность делать свои собственные, новые, с иголочки, ошибки».
«Бедные малыши», —
пробормотала она, словно вглядываясь в бесконечные ряды прапраправнуков.
«Как мало мы можем предложить им».
«Сказано, жизнь такова, какой ты ее делаешь».
«Это, мой милый Билл, почти во всех случаях всего лишь куча... Ладно, не буду говорить гадостей. Помнится, эту пословицу любил повторять мой дядя Тед, пока с самолета не сбросили бомбу, которая оторвала ему обе ноги». Это изменило его мнение. Я вот ничего такого не сделала в своей жизни, что помогло бы мне остаться теперь в живых».
Она отбросила окурок.
«Что мы такое совершили, Билл? Почему нам выпало счастье выжить в этом ужасе? Иногда, то есть когда я не чувствую себя усталой и эгоистичной, я думаю, как нам действительно повезло, и мне хочется вознести благодарность кому-то или чему-то.